имеет право знать. Крымский вечер. Приветствую вас, это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648 АМ. Также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали». Ну и вы можете позвонить к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если будете звонить с материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905. Также пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реали». Ну и напомню, что подключиться к нашему прямому эфиру можно с понедельника по пятницу с 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы поговорим сегодня в этой программе. 20 февраля в Керченском проливе при прохождении в направлении Азовского моря было зафиксировано и идентифицировано 6 российских военных кораблей. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Речь идет о 3 больших десантных кораблях «Саратов», «Цезарь», «Кунников» и «Новочеркас». С ними в Азовское море также вошли малый ракетный корабль «Набережные Челны», малый противолодочный корабль «Ейск» и патрульный корабль «Павел Державин». Также 6 больших десантных кораблей российского Северного и Балтийского военного флота совместно с судами Черноморского флота России проводят учения в районе Бакальской косы в оккупированном Крыму. Вот это должно было стать темой нашей сегодняшней программы. Но события так стремительно развиваются, что дальше мы будем говорить об этом только как об одном из элементов, похоже, той большой игры, которую затеяла Россия, которую мы наблюдаем вот прямо сейчас на своих глазах. Дело в том, что сегодня главы подконтрольных России группировок ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту соседней России Владимиру Путину с требованием признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ну, то, что они называют ДНР и ЛНР. Это обращение прозвучало в эфире российского государственного телеканала «Россия-24». Ранее сообщалось, что Пушилин и Пасечник находятся в Москве, вероятно, будут принимать участие в заседании Совета Безопасности России, которое срочно созвал Владимир Путин. Цитирую господина Пушилина: «От имени народа всего народа просим вас признать ДНР как независимое демократическое, правовое и социальное государство», заявил Денис Пушилин. «Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны». Ну а руководитель группировки под названием ЛНР Леонид Пасечник сказал следующее: «Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики». Это сказал вот руководитель этой группировки под названием ЛНР. Напомню также, что неделю назад депутаты Российской Госдумы также одобрили постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ЛДНР. Комментируя это решение, Путин в тот же день заявил, что депутаты чувствуют настроение в обществе и заметил, что в России есть большая поддержка жителей Донбасса. И вот сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин созвал внеплановое заседание Совета Безопасности России, на котором обсуждался вопрос о признании ЛДНР. На этом заседании выступила, он как бы предоставил слово нескольким вот своим министрам, а также руководителям разных служб, в том числе ФСБ, в том числе министру иностранных дел, в том числе руководитель Росгвардии там выступал, и чтобы они высказались по поводу того, стоит или не стоит признавать ЛДНР. И на самом деле вот то, что я все услышал, практически все единогласно поддержали, что они высказывали мнение, что необходимо это признать. Больше того, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который, такое вот сравнение, наверное, нет, не буду я сравнение, но он очень как-то неловко себя чувствовал и не знал, видимо, что ответить. Несколько раз его переспрашивал президент России Владимир Путин: «Так вы типа за признание или нет?» Он сказал: «Да, я поддерживаю предложение». И больше того, Нарышкин сказал: «Поддерживаю предложение о вхождении ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации». Причем тут уже опешил Путин и сказал: «Мы об этом не говорим, мы говорим о предложении признать их независимость». Ну, в общем, было несколько таких предложение, было одно предложение признать независимость так называемых этих группировок ДНР и ЛНР, и практически все высшие российские чиновники, они в один голос высказались за такое признание. И по окончанию этого заседания президент России Владимир Путин сказал, что решение по вопросу признания самопровозглашенных вот этот ЛДНР будет принято 21 февраля. Уважаемые коллеги, сказал он, я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня. Итак, какое это будет решение, как это повлияет на ситуацию с безопасностью и в отношениях между Украиной и Россией, на безопасность и на ситуацию с безопасностью в регионе, а также какие могут быть дальнейшие сценарии развития событий, вот обсудим сегодня в нашей программе. Сейчас с нами на связи Борис Бабин, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник. Борис, приветствую вас.
Доброго вечера.
Борис, ну что, приглашали мы вас обсудить вот ситуацию в Азовском море, но похоже, что ситуация так разворачивается стремительно, что обсуждаем теперь вот и вот этот момент о признании так называемых ЛДНР. На ваш взгляд, это же связанные события, да, вот эта вся...
Ну, конечно же. То есть мы сегодня видим результат достаточно долгой операции россиян, которые, как традиционно, их какие-то чисто милитаристские действия сопровождаются вот элементами психологической войны, информационной войны. И вот мы сегодня видим, да, что фактически развернуты группировки, да, возле границ Украины и в Белоруссии, и в оккупированном Крыму, и на Черном море, и на Азовском море. И все это демонстративно, абсолютно не скрываясь, ну, в большинстве случаев не скрываясь, да, нацелено вот прямо на украинскую территорию, и в этой ситуации начинается эскалация искусственная, да, конфликта на Востоке. Тут же, соответственно, как и предупреждали американцы, британцы, начинаются вот эти вот формальные телодвижения, которые могут привести к достаточно грустным последствиям. И здесь, конечно же, есть несколько вариантов, да. То есть наиболее пессимистический вариант, который кто-то оглашает, что это действительно вот сейчас, после всех этих событий, начнется некое масштабное, полномасштабное вторжение в Украину, скажем так, по всем азимутам, с целью какого-то вот смены власти, да, еще чего-то ни было. Это, повторюсь, такой пессимистический вариант, он высказывается. Второй вариант – это вариант эскалации на востоке Украины, да, то есть, естественно, назовем это в кавычках, легализации пребывания российских администраций и войск на оккупированном Донбассе. Здесь вот тоже есть два варианта, то есть либо с попытками россиян силой оружия расширить оккупированные территории востока Украины без агрессии на остальных территориях, либо, ну, вот ограничиться какими-то, ну, скажем так, более-менее локальными провокациями, потом как-то уже уйти на формат, который существует в Грузии, да, то есть ситуация ни мира, ни войны. То есть вот это три основных варианта, все они, к сожалению, в той или иной степени предусматривают боевые действия, предусматривают жертвы, к сожалению, и понятно, что единственной страной, которая в этом всем очень виновата, является Российская Федерация. И сегодняшнее шоу, кстати, оно же тоже не просто так. Не просто так это показывали в прямом эфире. Дело в том, что российскому президенту очень не хочется потом одному входить в учебники истории, как человеку, ну, виновному в агрессии и преступлениях против человечности. Ему хочется, как говорится, сделать групповой фотоснимок в этом случае. Я думаю, ему это сегодня вполне удалось.
На ваш взгляд, Борис, если остается ли еще возможность дипломатического урегулирования, поскольку сегодня, опять-таки, президент России Владимир Путин заявил, что решение о признании ЛДНР он примет сегодня. То есть, а встречи дипломатов назначены на 24, ну, руководителей дипломатических ведомств назначены на 24 февраля.
Ну, опять же таки, здесь есть разные вещи. Да, есть вот эта политика правооформления агрессии, есть боевые действия. То есть, в принципе, теоретически существует шанс, что все эти заявления, да, российских властей пока на этом этапе не будут сопровождаться явной эскалацией боевых действий для того, чтобы вводить это на переговоры. Но здесь у россиян достаточно логический тупик, я давно об этом говорю и пишу, поскольку вся их операция вот это, с самого начала, она была о другом, да, она была о принуждении Украины к исполнению чего-либо. То есть коренной целью россиян же является не фактический контроль над Донецком и Луганском, который они так имеют. Фактической их целью является вся Украина. И тактическим шагом к реализации этой цели было вот как раз выполнение Минских соглашений, какие-то приднестровские форматы размывания оккупационной зоны и тому подобное. Как только Россия признает, в кавычках, естественно, ЛДНР, так называемое, все это прекращается, да? То есть есть ряд логических последствий. Первое логическое последствие, будут варьированы дипломатические и консульские отношения между двумя государствами, это неизбежно, да? Второе, стремительное дальнейшее сокращение пророссийского электората в Украине. Чисто географически это неизбежно. Третье, поскольку так называемые террористические или оккупационные администрации, они же не ограничивают себя в претензиях и аппетитах, да, на территории Украины, то признавая, опять-таки в кавычках их, Российская Федерация еще и создает Украине новые территориальные претензии. Понимаете, в чем проблема? И, не наша, скажем так, на данный момент, я-то на украинские вооруженные силы полагаюсь, это проблема россиян. Она все дальше загоняет себя в ситуацию государства со всех сторон, окруженные собственными, собственноручно созданными претензиями и проблемами. И вот этот весь комплекс, который они сейчас сами создают, он будет объективно основать и в дальнейшем идти с ним на переговоры. Хорошо, о чем тогда будут переговоры? Вот какой тогда может быть предмет после всего этого?
Какие, допустим, выполнение Минских соглашений, если Россия сама...
Минских соглашений уже не будет очевидно. Объявление о признании – это закрытие всех вопросов Минского процесса. То есть в этом отношении достаточно трагическая ситуация. Это, такая небольшая, но позитивная новость. Всего-то 8-летнего позора больше не будет, да? Никаких даже политических обязательств у Украины перед агрессором нет. То есть они обнуляются.
Понятно. Спасибо вам. Борис Бабин, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». И вот сегодня обещает президент соседней России Владимир Путин, что будет принято решение о вопросе о признании группировок ЛДНР. Кстати, премьер-министр России Михаил Мишустин на том же заседании Совета Безопасности России заявил, что российский кабинет министров уже несколько месяцев готовится к признанию ЛДНР. По его словам, Россия готова к экономическим последствиям санкций Запада. И также Мишустин поддержал, на этом заседании, там все поддержали признание самопровозглашенных этих так называемых республик Донбасса, если не будет прогресса по работе над выполнением Минских соглашений. Цитирую, мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение, анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения, сказал Михаил Мишустин. И также премьер-министр России заверил, что власти России сделают все необходимое, чтобы обеспечить экономическое развитие и благосостояние нашего народа, их народа. По его мнению, введение санкций Запада – единственный шанс для России, чтобы выполнить цели по импортозамещению. Это вот такое вот мнение. Все это происходит, эти сегодняшние заседания Совета Безопасности России и этот вопрос о признании и непризнании ЛДНР, оно происходит на фоне обострения ситуации вдоль линии разграничения, а также, на востоке Украины. Например, это все началось еще с 17 февраля, вот это обострение. И сегодня, то есть ежедневно говорят о десятках случаев обстрелов с неподконтрольных территорий. Эти обстрелы осуществляются на подконтрольную территорию. То есть снаряды летят из неподконтрольной территории на подконтрольную территорию Украины. Есть разрушенная школа, то есть вот попал снаряд. Есть еще другие разрушенные. Есть погибшие служащие украинской армии. Но сегодня Министерство обороны России вышло с утверждением, что якобы уничтожило две боевые машины и 5 человек из состава, цитирую, диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины, которые якобы перешли украинско-российскую границу. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России. И в этом сообщении говорится о предотвращении нарушения государственной границы России. Обе машины удалось подбить, говорят там. В результате, как сказано в сообщении, 5 нарушителей границы России из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены. Среди Среди российских военнослужащих пострадавших нет. Есть реакция официального Киева. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба категорически опровергает дезинформацию Российской Федерации, якобы нападение Украины. Как передает Укринформ, об этом Кулеба сообщил в Твиттере, категорически опровергает дезинформацию России. Украина не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТР через границу, не обстреливала территорию России или КПП на границу, не совершала диверсии, отметил Кулеба и добавил, что Украина не планирует подобные действия, требуя от России немедленно остановить фабрику фейков, призвал Кулеба. Вот эту ситуацию мы сегодня обсуждаем в нашей программе. Далее будем говорить с Богданом Устименко, директором Украинского института морского права и безопасности. Богдан, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну вот, извините, да, хотели обсудить ситуацию, которая связана с российскими кораблями, которые зашли в Азовское море, но вот есть определенная, наверное, все-таки есть определенная связь между заходом этих кораблей и тем, что господин Путин собирает Совет Безопасности России и обещает сегодня решить вопрос о признании независимости так называемых ЛДНР. На ваш взгляд, есть такая взаимосвязь?
Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле это все звенья одной цепи, и, в общем-то, и раньше рассматривался вопрос блокады Азовского моря фактически, потому что он существует, так как уже известно и нашим слушателям, я думаю, о том, что Украина фактически потеряла полностью контроль над Азовским морем. Вот. И мы, в принципе, оперируем только в портах Бердянск и Мариуполь. Вот. В свою очередь, как мы знаем, да, что были большие перекрытия вот в Черном море, которые недавно, скажем так, 19 числа не прекратили свое как бы существование, вот эти уведомления Российской Федерации о перекрытиях больших площадей Черного моря. В то же время вот вы затронули вопрос Минских соглашений. Я бы хотел немножко добавить, что на самом деле с точки зрения международного права это договорами эти документы не являются и являться не могут, потому что они не были подписаны главами государств. Эти документы не были ратифицированы Украиной в частности. Вот, поэтому эти документы они не имеют статуса международного договора в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров. И нельзя не согласиться вот с заявлениями наших украинских политиков, в частности президент Зеленский сказал о том, что он будет использовать нормы Будапештского меморандума. И в связи с этим возникли в политикуме политологи, они начали активно обсуждать, что Будапештский меморандум это тот ли этот документ, тот ли этот инструмент, который Украина должна использовать сейчас или нет. Я бы хотел сказать чисто юридической точки зрения, потому что я не являюсь политиком. Вот. Хотелось бы сказать о том, что Будапештский меморандум – это документ, к которому Украина должна была прибегнуть еще в 2014 году, буквально сразу же после начала оккупации Крыма. Это 20 февраля 2014 года. Так как этот документ, я напомню, он был подписан в 1994 году четырьмя странами, это Украина, США, Великобритания и Российская Федерация. В соответствии с этим документом Украина отказывается от своих ядерных вооружений, от своих ракет. В свою очередь эти три страны, ядерные страны, они гарантировали фактически наш суверенитет и неприкосновенность нашей территории. Что, опять-таки, прямо наоборот выполнила Российская Федерация, вторгнувшись в Крым, а потом и Донбасс. Так вот, этот документ на самом деле является законным, это является полноценный международный договор, что подтверждается также сертификатом Организации Объединенных Наций. Договор этот был зарегистрирован в базе данных всех международных договоров, которые ведет Организация Объединенных Наций. Более того, Будапештский меморандум был зарегистрирован в секретариате в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. И более того, этот документ по сути своей, он не является пустым, потому что там четкие есть обязательства стран придерживаться уважать государственный суверенитет Украины и не только не применять силу, но даже воздерживаться от угрозы применения этой силы.
Да, Богдан, но хорошо, но вот есть этот документ, вы говорите, что он имеет право такую же силу, как и как любой международный договор, но вот Россия его не выполняет. Какие инструменты есть у Украины для того, чтобы заставить Россию выполнять этот договор?
Вы знаете, опять-таки тут нужно вопрос рассматривать комплексно, потому что наша страна фактически после отказа от грозного ядерного оружия мы остались, ну, так скажем, малозащищенными. Тем более по сравнению с такой страной, которая имеет, ну, ядерное оружие и другие средства войны, скажем так, в своем количестве существенно превышающие потенциал наших вооруженных сил. Мне видится прямым и, наверное, как бы одним из немногих правильных направлений работы – это созвать для начала консультации, то есть провести консультации в соответствии с пунктом 6 этого Будапештского меморандума и, скажем так, вне зависимости от позиции Российской Федерации, может быть, она вообще не явится, проигнорирует на это консультационное мероприятие. Ничто нам не мешает, опять-таки, требовать и просить заключить с нами двусторонние договора или трехсторонний договор между США, Великобританией и Украиной, или же Украиной и два разных документа, один с США, другой с Великобританией, о предоставлении нам ракетного вооружения. Потому что нам Запад коллективный неоднократно говорил о том, что и публично заявлял, что мы ради Украины с Россией воевать не будем. Это можно как бы понять, потому что никто не хочет рисковать своими гражданами, там, грубо говоря, в чужой войне. Но, ребята, извините, вы нам обещали нашу безопасность в обмен отказа от оружия. Мы не хотим больше, например, да, размещать у себя на территории ядерное оружие, но предоставьте нам другие ракеты. Например, такие там дальностью там полторы или 2500 километров. Поэтому, как бы, мне так кажется, что это, в принципе, был бы правильный шаг с нашей стороны, потому что, опять-таки, по вопросам НАТО, то есть мы туда стремимся, мы многое делаем для того, чтобы в НАТО войти, но, опять-таки, мы понимаем, что нам мешают, и причем там несколько стран, которые, наверное, не будут счастливы видеть нас в этой организации.
Понятно. Спасибо вам, простите, Богдану Устименко, директор Украинского института морского права и безопасности. У нас просто еще несколько спикеров, которых мы хотели бы тоже услышать. Сегодня говорим о ситуации, которая вот развивается буквально на наших глазах. Сегодня состоялось заседание Совета безопасности соседней России, на котором Путин, президент этой страны, предложил высказаться всем членам Совета безопасности о том, что они думают по поводу признания независимости, он так это называет, группировок ЛДНР. И после того, как он их всех выслушал, не было там ни одного голоса, который высказался бы против такого признания независимости. Больше того, господин Патрушев даже договорился, глава службы внешней разведки, даже договорился до того, что он поддерживает решение о принятии этих образований, этих группировок в состав России. На что ему Владимир Путин заметил, что пока речь об этом не идет. Так вот, как все это повлияет теперь? Можно уже говорить о фактически новой реальности. Вот будет ли это признание? Объявят ли о таком признании независимости группировок ЛДНР, которые располагаются на востоке Украины со стороны Путина, ну а, соответственно, со стороны России? Как это повлияет на ситуацию с безопасностью в этом регионе? Обсуждаем в нашей сегодняшней программе. С нами на связи Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Николай, приветствую вас.
Доброго вечера.
На ваш взгляд, самый простой вопрос. Путин признает независимость группировок ЛДНР?
Ну, дуже схоже на те, що так, але як мінімум кілька годин він взяв для того, щоб
ще пошантажувати Захід і якраз таки поговорити з ними про те, що він може не визнавати, але в нього є свої умови, він хоче тиснути на Україну, він хоче змусити нас до федералізації, він хоче змусити нас до виборів без отримання контролю над кордоном і багато-багато іншого. Тому ось якби він хотів зробити це вже, насправді йому і Совбез не потрібен був, ні Дума не потрібна. Путіну, скажімо так, він самодержавець в даному випадку, то як він сидів, то як він вичитував Нарішкіна, то як він, значить, реагував на інших спікерів, говорить про те, що вони-то йому не сильно й треба були. Але для того, щоб ще пошантажувати 2-3 години Захід, ну, зрозуміло, він взяв паузу. Скажімо так, він може отримати якісь певні цікаві аргументи і цього не робити, тому не виключаю, маленький відсоток залишаю. Але дійсно схоже на те, що Путін зараз іде по кремлівській папці Грузія 2008 року, коли, окупувавши територію незалежної країни, вони намагаються з цих територій зробити так звані незалежні республіки, які потім там, крім якихось латиноамериканських або інших республік, толком ніхто й не визнає.
Да, но де-факто Росія також контролювала ці території, от ці образування під названням ЛДНР, ну, окремі райони Донецької і Луганської областей. А тепер же фактично просто, ну, от говорять о том, що Росія просто-напросто ухудшає своє положення от на внешньополітичній арені, таким образом просто, ну, як сказати, да, легалізує своє присутствие там, а взамін не получає нічого.
Для Путіна це хоча б якась перемога щодо, власне, присутності його військ на нашому кордоні протягом року. В травні буде рік, вже там навіть раніше, квітень, травень. От, буде рік, коли вони тут. Кожен день це там 40-50 мільйонів доларів утримання цієї банди алкоголіків з автоматами. І він теж розуміє, що, ну, якусь перемогу треба в Москву принести. Ну, начебто принесуть визнання. Да? А те, що дійсно їх Штати почали інформаційно обігрувати, постійно зливаючи якраз таки їхні плани, реальні плани, ну, от через ЗМІ, через розвідки деяких східноєвропейських країн, це продемонструвало, що Путін вже не може грати на визнання. Більш того, Україна теж почала дуже легко розкушувати російську пропаганду і показувати світові, не собі, а світові, якраз таки російські провокації і російську брехню, і ніхто вже зараз не вірить там і в вивезення населення, ніхто зараз не вірить там про 5 бійців, яких начебто знищили на території окупованих республік. А це все говорить про те, що він не бачить зараз іншого маневру, переможного і швидкого, а тому йде на такий крок. Зрозуміло, що це обнуляє повністю Мінськ. Це однозначно обнуляє Мінськ, але Путін сидів в Мінську і так в глухому куті, тому що 8 років вони блокували реальну реалізацію Мінська, але в той же час нав'язували виключно свою позицію. Тому і Мінськ зрозуміло, що заглох. А зараз тоді питання постає, що після.
Да, я, вот, да, что будет дальше? Потому что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который присутствовал тоже на заседании этого Совета Безопасности России, он призвал Путина признать вот эти так называемые группировки ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Это, ну, шире, чем сейчас та территория, которая контролирует эти группировки. Вот что будет дальше?
Скажімо так, цей призив – це теж один з аргументів шантажу Заходу. І в той же час це дуже велика і серйозна повинна бути стурбованість і підготовка уже сьогодні в цю секунду наших військ. Тому що це можлива атака на території, які сьогодні є прифронтовими, і спроба їхньої окупації. І те, що виступ міністра внутрішніх справ якраз таки був дуже показовим, він був дуже бодрим, це не Нарішкін, який вийшов там в напівсвідомому стані, це якраз таки була спеціально заготовлена подача. Путін по великому рахунку грав з трьома членами Совбезу, це Лавров, а це якраз таки Шойгу і міністр внутрішніх справ. Тобто от вони грали на чотирьох, решта була це масовка. Ці підігрували Путіну на 100%. Ті, хто ще й намагалися там, щоб ще й не потрапити під санкції, то їх ще й там і виправляли, і вимагали правильно юридичну форму.
Да, ну, Нарішкін, він договорився до того, що він взагалі підтримав предложення прийняти в состав Російської Федерації. Да? Хоча йому сказали, що об этом речі не йде поки.
Власне, тому зараз для України дуже важливо, щоб не почався наступ на наші території прифронтової зони, і Путін не намагався розширити ЛДНР до цих меж. В той же це з точки зору людського ресурсу, збереження життів, збереження якраз таки нашої інфраструктури і не окупації ще більшої частини нашої території, наших співгромадян. Це надзвичайно важливо, це зараз найголовніше питання для нас. В той же час, з державної точки зору, спроба визнання і легалізація так званих республік, якими сьогодні орудують терористи і бандити з Російської Федерації, це теж удар по нашій незалежності, який, зрозуміло, ні нами, ні світом не буде визнаний, який повністю розрушує весь Мінськ. Але в той же час це удар по незалежності. І на це треба реагувати. І це треба не допускати визнання цих республік, потрібно боротися якраз таки з цим. Але Путін тоді буде намагатися створювати юридичні прецеденти для заведення військ, уже офіційних військ. Тому що 14-й рік Путін грався, що, мовляв, там миротворці, зелені чоловічки, єсть, ні, не видно. І цим він грався. То зараз він офіційно на запит цих ватажків зможе заводити свої війська, щоб приблизити їх ще більше. І знову ж таки, вони вже будуть